студии Никита Воронков. Здравствуйте. 9 мая. Сегодня День Победы, 76-я годовщина. Прошел только что парад на Красной площади в Москве, и там традиционно выступал с речью глава российского государства Владимир Путин. Вот что он сказал. «Подвиг победы над нацизмом совершил именно советский народ», подчеркнул президент России Владимир Путин на параде Победы в Москве. Он отметил, что страна всегда будет помнить об этом. Также глава государства назвал победу в Великой Отечественной войне событием колоссального значения для судеб всего мира. Обращаясь к ветеранам, Путин заметил, что они защитили свой дом, детей, родную страну, одержали над нацизмом безоговорочную победу и прославили в веках 9 мая 1945 года. И сегодня мы хотим вспомнить, как в разные периоды и в нашей стране, и в других странах, участниках Второй мировой войны отмечался этот день, и из-за чего, и по каким причинам, в связи с какими обстоятельствами, так или иначе, в разные периоды отношение или, может быть, интерпретация этого праздника как-либо менялась. У нас в гостях сегодня сопредседатель фонда «Ист Патриотика», эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Да, с Днем Победы вас и всех наших слушателей. Еще раз пользуемся моментом. Итак, начнем, наверное, с года 45-го. Вот в прошлом, 2020-м, парад у нас прошел 24 июня. Прямо вот в историческую дату, как и в 45-м году. Тогда это действительно был праздник для всего народа. Только закончилась кровопролитная война. Последующие годы возьмем, 46-й, 47-й. Вот эта дата, она оставалась государственным праздником и оставалась выходным днем, правильно?
Нет, выходным это днем не было, это был просто праздничный день. И здесь хотелось бы, чтобы наши зрители просто понимали, чем парад 45-го года, он был интересен и необычен. Ведь это был не только парад, это был знак того, что, с одной стороны, советское государство способно дальше продолжать сопротивление. Надо понимать, что к тому моменту резко изменилась геополитическая обстановка. Ведь страны бывшей антигитлеровской коалиции, уже было понятно, становятся нашими геополитическими противниками. К сожалению, это никуда не девалось. Понимаете, вот в этом плане хотелось сделать такой интересный исторический экскурс. Ведь после войны Георгий Константинович Жуков очень хорошо проработал мемуары западных полководцев, которые участвовали в борьбе во Франции, в Сицилии. То есть человек понимал, что геополитически эти страны сразу становятся нашими противниками. И надо было показать мощь. Тут надо отметить, что Иосиф Виссарионович Сталин оказался хорошим пиар-менеджером, как бы сейчас сказали. Вот этот парад и парад физкультурников, он очень ясно дал понять западным атташе, что советское государство не настолько ослаблено. И второе, это был такой символический парад. Ведь когда знамена были брошены подножием мавзолея, ведь очень малоизвестный факт, его не очень часто видно на картинах, которые писались потом об этом событии, но кидали не на землю, кидали на помост. И помост, и перчатки, которыми несли нацистские знамена, они были потом сожжены. Ну, вот такой показательный знак. А в дальнейшем, как бы это была победа, это был праздник, но парады проводились 1 мая и 7 ноября. То есть по государственным праздникам Советского Союза. Не более того. Следующий парад...
А вот вы говорите, да, прошу прощения, еще уточнение по поводу геополитических союзников, а впоследствии противников. А разве было на момент 24 июня, уже понятно, принято считать все-таки
это
там, Фултонскую речь?
Да, Фултоновская речь, это открытое объявление. Угу. Но давайте, ведь наша разведка работала, и сведения об операции «Немыслимое», Они доходили до советского командования. Ведь давайте так, все понимали, почему не расформировываются, почему немецкие войска до сих пор не разрушается их организационная структура. Тех немецких войск, которые были пленены на западной зоне оккупации. На английской, на американской, более на английской. Все это понимали, и надо понимать, что политическое руководство Советского Союза той эпохи было не настолько политически наивным. Ведь та ситуация, в которой мы оказались сейчас, она для России не нова. Если мы углубимся вглубь веков, она была такой всегда. То есть сильное русское, российское государство, Советский Союз, он был никому на мировой арене не нужен. Ну, так исторически складывается. Поэтому нас и любят обвинять по любому поводу в милитаризме. Понимаете, вот чем парад в честь победы, вот он, наверное, не только для меня, но и для многих людей, это вот такой эмоциональный всплеск, это эмоциональный показатель того, что мы перестали быть нацией побежденных, мы становимся нацией победителей, людей, которые будут искать в жизни смыслы и добиваться их. Это было так всегда в истории России, согласитесь.
А что значит перестали быть нацией побежденных?
Ну, если мы вспомним начало 90-х, ну тогда ж нам активно в голову внедрялось, что мы должны стыдиться нашей победы. И, кстати, есть страны где-то до сих пор, что мы должны примириться. А как можно примириться с теми людьми, кто ставил своей целью, ну, с идеями национал-социализма, которые ставили своей целью уничтожение русских на 90%? Причем не разбираем, мы же все для них русские. Кто мы по национальности, это совершенно не разбиралось. Ведь факты военных преступлений, о чем говорил наш президент, они же были. И факт блокады был, и концлагеря, и майские приказы вермахта. Это все было. Об этом не любили вспоминать, и хорошо, что сейчас мы об этом вспоминаем, и не любят вспоминать Европе до сих пор.
А почему в СССР в послевоенном, да, вот конкретно на официальном уровне в 47-м году, в декабре лишили статуса нерабочего дня, День Победы, праздник остался, ну, просто вот он стал рабочим. С чем вот это было связано? Потому что приходится читать разные точки зрения. Есть такая популярная, наверное, но все-таки она не близка к истине, о том, что якобы Сталин опасался ветеранов войны. Вот эта история еще из отечественной, да, 812-го, когда люди увидели, как живет Европа, и... Я не знаю, может быть, что-то типа декабристского восстания. Вот такая мифология в основном встречается. Хотя я нашел две адекватные точки зрения, и после вашего ответа я зачитаю их.
Вы знаете, это не только такая точка зрения. Есть еще точка зрения такого предателя, как Резун, что Сталин проиграл Великую Отечественную войну, и поэтому он не праздновал. На самом деле, все эти точки зрения, на мой взгляд, далеки от реальности. Но надо понимать, что тогда было, во-первых, ветеранов было достаточно много, и Советский Союз был государством идеологизированным. Идеология Советского Союза строилась в основном на двух датах. Это 1 мая, день международной солидарности трудящихся, и 7 ноября, это день Великой Октябрьской революции.
Он даже... по-моему, «Интернационал», да, до какого-то
года назывался. Да, совершенно верно. Да. В том числе и гимн был «Интернационал», и если мы возьмем парады в 30-е годы, то там еще отмечались дни, проходили колонны Коминтерна, военно-буча. Соответственно, вокруг этих дат все и строилось. Ну, идеология, она давлела в советский период, и поэтому... Уже в 60-е было понятно, что эта идеология, она, в общем-то, становится догматической, она устаревает, она выхолащивается, но никто эту идеологию поменять не мог. А в 80-е и 70-е, когда наступил застой, и идеологом стал Суслов, ну, это было невозможно, в принципе. Понимаете, именно поэтому. А все остальные вот эти, что боялся, не боялся, ну, это вы понимаете. Давайте все-таки не идеализировать Советский Союз. Карательный механизм там был достаточно сильный, и любые попытки... какой-либо организации возможного антисоветского выступления, они бы подавились. Ну, это реальность той эпохи. Угу.
И вот два мнения, которые я обещал. Одно из них заграничное. Профессор Ян Плампер из Йельского университета, который занимается историей России, изучает в том числе период 20 века, в своем исследовании по эпохе Сталина пишет, что на самом деле после 47-го года и до кончины Сталина 9 мая были и митинги, и лекции, различные спортивные соревнования, памятники открывались и благоустраивались существующие, в общем-то, и в каких-то городах и салюты даже проводились. Вот. А Константин Залесский, я думаю, вам известно это имя, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны, это наш уже соотечественник.
Великолепный специалист по истории.
Да, замечательно у нас получаются эфиры с ним и интервью. Так вот, он говорит, что Сталин, в общем-то, после войны стоял на позициях, что надо уже жить настоящим и гордиться не орденами за войну, а трудовыми, и восстанавливать страну, то есть заниматься текущими делами. И предположительно именно с этим и связан отказ, да, от праздничного статуса.
А все это как бы не противоречит одно другому, потому что, ну, давайте так, ведь послевоенная эпоха – это эпоха великих достижений. Ведь через 20 лет после этого мы вышли в космос, мы добились, ну, великих достижений, чтобы об этом не надо стесняться. Естественно, да, люди устали от войны. Поймите, ведь мы не представляем себе, что такое пережить вот эти вот... Вот это время, да? Ведь это страх за своих близких, это очень сложные чувства. Это, ну, не дай бог, вот этого никто никогда не хочет повторить. Поэтому мы и помним об этом, а не с точки зрения какого-то милитаризма или стремления, как нам любят приписать современная западная пресса, там, каких-то великоимперских амбиций. Нет, мы просто в каждой семье, в каждой... гражданин России, я думаю, что у каждого практически в семье кто-то как-то от войны либо погиб, либо пострадал, либо пережил это. Вот эта вот историческая память, она давлеет, и мы ни в коей мере не хотим повторения этого.
Угу. Следующий такой срез эпохи, хрущевский, вы уже сказали, полетели в космос, именно как раз-таки генсеком был тогда Никита Хрущев. Вот. Ну, при нем, в принципе, День Победы никак сильно не изменился. Но вот приходилось читать в статьях, что помогал ветеранам Никита Сергеевич, украинским, как минимум, так точно, но как-то это не сильно афишировалось. В общем, праздник этот не превозносился.
Ну, понимаете, тут давайте так, ведь Никита Сергеевич Хрущев, он пришел к власти во многом на отрицании сталинской эпохи, пересмотру. И, естественно, история Великой Отечественной войны, в которой он себя не проявил, скажем прямо, ведь харьковские операции, это во многом в том числе и его вина. Вот и трагические события вспоминать тогда не хотели. Именно вот это нам потом сказалось на стыке 80-х и 90-х годов, когда вот сюда хлынул такой вал очернительской литературы, именно вот то, что не поднимались вопросы, сложные вопросы истории Великой Отечественной войны, они тоже были. И стесняться мы их не должны, потому что через непонимание вот этого, через замалчивание вот этих сложных тем по нам и будут бить. И это ни в коей мере не умаляет того великого подвига, который совершили наши деды, переломив хребет нацистской гадине. Извините за нелитературное выражение, но по-другому я о национал-социалистическом режиме говорить не могу. Именно поэтому, но тем не менее, в 65-м году прошел парад вознаменования 20-летия Победы, была выпущена юбилейная медаль, были награждены ветераны. Соответственно, как бы опять это не забывалось. Но...
Но 65-й год — это уже Леонид Ильич Брежнев.
Ну, тем не менее, это вот стык хрущевской и брежневской эпохи. Понимаете ведь?
Но тут связано с тем, вот именно, так скажем, проведение парада, да, в 65-м году и такое достаточно торжественное празднование 20-летия, с тем, что Леонид Брежнев сам участник Великой Отечественной,
Ну, естественно, я скажу более, что мы вот совсем недавно с коллегами, с Алексеем Валерьевичем Исаевым, обсуждали тему малой земли, и ведь на самом деле это оболганная тема Великой Отечественной войны. Ведь Брежнев сам, будучи участником этих событий, его должность, она не заставляла его быть на этом плацдарме, но он там был. Это, поверьте, кто вот представляешь, такой малая земля.
А напомните должность?
Он был дивизионный комиссар, ну, дивизионный политработник. Он не должен был по своей должности непосредственно находиться, но он там был. Это ведь на самом деле было страшно. Ведь я сейчас тоже делаю такую историческую ремарку, но лучшим подарком ко дню рождения бойцу на малой земле был лишний диск, либо два лишних рожка с патронами к пистолету-пулемету. Я вот просто бывал, это страшное место, как там выжить. Под огнем постоянным как-то выжить. И этот плацдарм, он, это совершенно не миф, он находился под личным контролем Адольфа Гитлера, вот эта операция. И сейчас пересматривается мнение нашего исторического сообщества об этом событии. Для него, естественно, Великая Отечественная война не была пустым звуком. И человек многое сделал для ветеранов. Опять-таки, он многое сделал для разрядки. Ведь при нем те парады, которые стали проходить с 68-го года, они проходили без техники. До конца 70-х. Он на самом деле он стремился к мирному сосуществованию держав разных политического строя. Он помнил войну. Это, вот, наверное, было последнее поколение людей, которые ее помнили. Они через нее прошли. И она оставила на них, как на руководителях, очень серьезный отпечаток. Естественно, для них это не было пустым звуком. Но опять-таки, ведь на тот момент советское государство не хотело сильно апеллировать к событиям Великой Отечественной войны, потому что был курс на разрядку. Вот тут опять, тут, понимаете, тут политика всегда играла до, наверное, 2000-х годов, она играла, ну, даже до 2005 года, вот, на мое личное мнение, она играла важную роль над исторической памятью. Мы перекраивали историческую память в угоду сиюминутным политическим веяниям. Вот начиная с 2005-го мы начали ее выстраивать именно как историческую память, которая независима от сиюминутных политических контекстов. Мы стали вспоминать о многих событиях, которые замалчивались, ведь
во многом... Но это с разрядкой не увязывается? Никак? Что? То есть либо разрядка, либо историческая память?
Вы знаете, вот...
Или это можно увязывается, попытаться?
Это увязывается, но забывать об этом нельзя. Потому что если мы забываем некоторые события исторической памяти, то мы на новом историческом этапе опять с ними сталкиваемся и начинаем не понимать, почему это. Понимаете, вот мы должны помнить об этом. Ведь наш народ многонациональный, он никогда не стремится к завоевательным войнам. Ведь если мы вспомним историю, ведь не первый раз Россия... как государство, сталкивается с нашествием Объединенной Европы. Вот первый раз это можно сказать, большими натяжками, 1612 год, потом Карл, потом уже однозначно совместный поход Наполеона. Потом мы видим нулевую мировую, какую называют Крымскую войну, которая шла на нескольких, Первая мировая, потом Великая Отечественная, ну, как продолжение Второй мировой. Мы видим конфронтацию сейчас, которая, в общем-то, ничем особо не обоснована. Она доходит, ну, извините, до неких, я не знаю, как это назвать, ну, патологических проявлений. И это же не просто так произошло. И заметьте, как только мы стали поднимать вопросы исторической памяти, так сразу в Европарламенте стали проходить резолюции, которые стремятся полностью изменить и... роль Советского Союза в Великой Отечественной войне и заставить нас за что-то каяться, это вот, наверное, самое любимое их. А мы ни за что не должны каяться. Ведь я сейчас скажу, наверное, это может прозвучить жестко, но сюда никто не звал национал-социалистические войска. И кто ответит за те миллионы мирных людей, которые были уничтожены национал-социалистическим режимом на территории Советского Союза, за сотни сожженных деревень, тысячи уничтоженных заводов. Ведь в войну гибли самые лучшие люди. Война – это молох, который пожирает самых лучших. Извините, но мы потеряли очень много людей в Великой Отечественной войне, и мы не можем об этом забывать.
Сейчас мы ненадолго прервемся и после паузы продолжим. Напомню, сегодня в гостях у нас Александр Макушин, сопредседатель фонда «Ист Патриотика», эксперт Российского военно-исторического общества.
Не очень жестко.